300-летию Федора Михайловича Достоевского. Цикл «Достоевский в сердцах русских людей». Достоевский показал, что люди сами создают себе великих. Создают по разным признакам. Велик, так как наш, за нас, прогрессивен. Велик, так как занимает большой пост. Должность человека подменяет его личность. Высота занимаемого человеком поста кажется высотой и величием его личности. Показательно при этом то, что, потеряв свой пост, этот человек становится незаметным и выветривается из сознания людей, признававших его за учителя, быстро и начисто, если только он не оставил какой-то геростраторского типа след. Велик при жизни и мал после смерти, даже и не физической, а служебной. Достоевский пристально вглядывается в людей, пытаясь отыскать среди них лучших. «Без лучших людей земля не стоит», — говорит он. «Где же лучшие люди?» Этих людей всегда искал Достоевский, находил и показывал в своих произведениях. Без должностей, без званий или призваниях, но ничего им не дающих, то есть без внешнего величия. Этим их величие внутренне не затемнялось. Это люди, не ищущие популярности и не провозглашающие ради нее ложь. Это люди, болеющие за слабого и желающие помочь всем в помощи нуждающимся. Это люди, способные произнести действительно новое слово. В одной из записных тетрадей у Достоевского сказано: «Не сильные лучшие, а честные». Очень правильное замечание. Далее писатель говорит: «Лучшие люди познаются высшим нравственным развитием и высшим нравственным влиянием». По сути дела, эти тезисы и проявлялись в разделе дневника писателя 1876 года, специально посвященном лучшим людям. И здесь говорится: «В сущности, эти идеалы, эти лучшие люди ясны и видны с первого взгляда. Лучший человек, по представлению народному, это тот, который не преклонится перед материальным соблазном. Это тот, который ищет неустанно работу на дело Божие, любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью. Лишь такие люди способны оказать самое благотворное влияние на общество». Как синтез философии человека выступает в творчестве Достоевского роман «Братья Карамазовы», вернее, главы «Про и контра» и глава «Русский инок» из этого романа, а еще уже главка «Великий инквизитор». Достоевский представляет нам двух учителей, искренне занятых проблемами человека, его места в жизни, его идеалов. Два учителя исходят из разного понимания человека, его личности. Эти два учителя предсказывают разные пути человечества. «Что нужно прежде всего людям?» — задаются они этим вопросом. Антихрист считал, что хлеб земной. И лучшее, что можно сделать для людей, — это накормить их. Христос же знал, что главное для человека — это свобода, а потому отверг путь антихриста и путь инквизиторства. Он не захотел лишать человека свободы в обмен на хлебы. Он исходил из тезиса «не хлебом единым жив человек». По мнению инквизитора, человек жив как раз хлебом, и ни о какой свободе он не думает. Ради утоления жажды материальной человек отдаст все духовное. Слабый и неблагодарный не пойдет в сторону от хлеба. Таких, кто пойдет за Христом, очень мало. За хлебами же пойдут миллионы. Инквизитор и говорит, что Христос фактически не думает об этих миллионах слабых. Именно о них-то и заботится инквизитор. Он считает, что надо освободить человека от свободы. Сделать это можно, опираясь на три могущественнейшие силы — Есть три силы, считает инквизитор, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных для их счастья. Чудо, тайна и авторитет. Человек, слабый человек, любит чудо, надеется на чудо. Чудо освобождает его от дум, от мыслей. Поэтому и надо насаждать чудо. Люди не должны знать истинного смысла своего существования. Надо скрыть от них этот смысл, превратить его в тайну и насаждать мысль о том, что смысл жизни не в том, ради чего жить, а в том, чтобы просто жить. Слабому человеку необходим авторитет, способный творить чудо и думать за людей. Господь не желал отнять у человека свободу, не хотел делать тайны из смысла жизни человека, не хотел успокаивать совесть людей, не хотел отнимать у них ответственности за их поступки. Он не хотел насильственной веры и рабской любви, а потому и не принял инквизиторского решения, поставленного перед ним вопроса. Христос, не приняв предложенных ответов инквизитора, внес как бы раскол в общество. Развращенные, в кавычках, Христом люди вознесли себя очень высоко, причислили к разряду сильных и бунтуют против власти инквизитора. А инквизитор, по его словам, создает для людей тихое и смиренное счастье. Манипулирование сознаниями, чувствами людей в царстве инквизиторства полное. Легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. Полное уничтожение личности здесь подчеркнуто прежде всего в слове «хором». Да, эти люди, счастливые, в кавычках, люди, если и будут петь, то только хором, под дирижерскую палочку. Все действия лишь по разрешению. И не будет у них никаких от нас тайн. Полное овладение людьми — обман их. Люди повинуются, ожидая награды за гробом. Но ее не будет. Управители знают это. Но для счастья людей молчат. Итак, к 200-летию великого русского писателя и мыслителя Федора Михайловича Достоевского «Достоевский в сердцах русских людей». Слово доктору философских наук Валентину Михайловичу Князеву.
Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем разговор о философских идеях Федора Михайловича Достоевского. И сейчас мы остановимся на вопросе о самых трудных вопросах. Вот философия, она начинается с вопросов. Все ответы философии, они мгновенно устаревают, потому что все течет, все изменяется, и, как мы говорили в той лекции, приводили слова Евангелия, старая меха не наливает новое вино. Так вот, новое вино — это как раз вопросы, вопросы, которые человек имеет храбрость, имеет волю задавать. И в этом как раз проявляется сила человеческого ума. Проявляется духовная сила, потому что духовный человек, он активный человек, он волевой человек, и он устремлен по вектору, в философии это называется, приращение абсолюта. Когда человек выходит вот в самостоятельную жизнь и становится субъектом жизни, и субъектом не просто субъектом своей семьи, субъектом на работе, а субъектом социальным, историческим, тогда он становится своеобразным творцом истории. И тогда все, что он делает, приобретает необратимый характер. У него только есть будущее. и он не может быть безответственным. Он должен отнестись чрезвычайно ответственно к каждому своему шагу, потому что то, что он делает, это становится моментом истории. Это становится либо препятствием, либо, наоборот, мерой свободы для других, для окружающих его людей и для него самого. Поэтому это вот в философии Соловьева выражено как приращение абсолюта. То есть это служение Богу. Служение Богу, должное служение Богу. Все, что он делает уже не для себя. Он делает по воле и во имя Царствия Его, то есть Бога. Вот этот момент, он связан с вопросами. Вопросы, как правило, задает сама жизнь, само время. Время задает вопросы. Но время бывает разное. Вот сегодняшнее время, которое мы живем, это время хроноса, это время машин. Это не человеческое время. Это время вселенной Цукерберга. Вселенная Цукерберга, она остановила историю. Цукерберг — это не новая величина. Для Достоевского это был великий инквизитор, который не позволял задавать вопросы. Это была жандармерия, которая его, когда он был петрашевцем, арестовала и приговорила к смертной казни. Там не задают вопросы. Там просто не дают задавать вопросы. А кто задает вопросы, их судят, их уничтожают. Вот то же самое и сейчас происходит. Но происходит очень толерантно, мягко. Происходит не человеческим образом, а механическим образом, посредством виртуальной реальности. Значит, была виртуальная реальность во времена Достоевского? Да, была. Это идеология бесов, которая расцвела пышным цветом в России того времени. И Достоевский, когда столкнулся, он, во-первых, был сам революционером, да? Но когда побывал на каторге, тогда он увидел всю ложь этих революционеров. И у него есть такая фраза. Кто делает революцию? Делают студенты. Так вот, так было и во времена Достоевского. Он говорил, эти юноши, вот, которые бунтуют и так далее, гимназисты, семинаристы, через них, говорит, видно, у них одна идея. Они визионеры, они грезят галлюцинации, гипостазирование предикатов. Ну, это вот термин Соловьева. Гипостазирование, ну, понятно, преувеличение. А предикаты — это сущностное свойство чего-либо. Сущностное. Вот гипостазирует, значит, положение царской семьи. Ну, говорят, ну, вообще, это самое, все плохо. Все плохо, все гибнет. Вот мы придем, значит, наведем порядок. Ну, преувеличение, создание хаоса и так далее. Ну вот у нас в наше время, время Хроноса, все это происходит незаметно, Это происходит посредством того, что мы вошли в виртуальную реальность. Между мной, моим сознанием, и реальностью стоит уже медиократия. У нас общество спектакля. Поговорим о Достоевском. Какие же он вопросы задавал? Пройдя школу, что вопросы надо задавать, но задавать корректно, задавать толерантно, политкорректно, значит, Достоевский вот пишет свои романы. И он моделирует ситуацию, как я уже говорил в первом, вот моделирует ситуацию и разыгрывает как бы мыслительный эксперимент устанавливает. А кто у нас герой? А куда мы идем? А есть ли у нас идеалы? Да, у нас есть идеал. Самый главный идеал, который волновал Достоевского, это фигура Иисуса Христа. И он, как говорит, я всю жизнь мучился Богом. Я был на могиле Достоевского в Санкт-Петербурге. Значит, вокруг могилы, там другие могилы, как раз этих самых пламенных революционеров, они там с винтовками у них эти. Ну вот время такое. артефакты, так сказать, оно оставляет свои следы. Так вот, Достоевский, он задает вопросы. Вопросы задают его персонажи. И именно моделирование ситуации. Вот если то, а если не так, то что будет? И вот он проигрывает эти ситуации, проигрывает гениальным образом, через образы, которые своей экспрессией, которые своим экстравагантностью, своей необычностью, они поражают сознание, они захватывают сознание, и человек начинает думать вот в соответствии с тем, что моделирует Достоевский. Поэтому он задает вопросы именно так. А Достоевский задает вопросы, отсылая гениям. Значит, вот для русской культуры гением, солнцем русской культуры, солнцем поэзии является Александр Сергеевич Пушкин. И он отсылает к Александру Сергеевичу Пушкину. Он произносит известную речь о Пушкине и говорит, значит, что есть русский человек, что есть русский гений, какова будущность русского человека. И он связывает вот с пассионарностью Александра Сергеевича Пушкина, с его творчеством, с его пониманием. А Пушкин – это действительно гений, такой лучезарный гений. Если... Да, Моцарт, вот совершенно верно, да. Да, точно. А Достоевский, он, скорее всего, там вот, не знаю, то ли Бетховен, то ли еще кто-то, ну вот, что-то типа Вагнера, там, другая мелодия, с надрывом идет. А Пушкин, ну вот, ну, ай да Пушкин, ничего не скажешь. Но, говоря о Достоевском и о его личностном ранге, нельзя не отметить его духовную настырность, его именно волю к победе. То, что вот он написал эти романы, написал романы, и многие романы там, они многословны, можно было бы сделать их короче, но этого нельзя было делать Достоевскому, потому что ему платили за страницы. А он жил очень бедно, в принципе. И он постоянно в долгах был. У него семья была. Он как каторжанин был. Вот он эти писал романы. Здесь не только было творчество, но еще и заработок. Еще вот этот прагматический аспект его жизни. Естественно, Достоевский вот этих работодателей, которые выжимали из него соки, пили кровь, он их... люто ненавидел, и он это не скрывал. Но что он мог сделать, когда деньги правят миром? Он пытался вот с этим демоном, с деньгами бороться, но сам попал под влияние. Он играл в рулетку, он проигрывал в пух и прах все свои заработки. Только уже в конце жизни он отошел от этой пагубной страсти. Но он понимал врага, И с этим врагом он говорил... на «ты», он шел на «вы». То есть он был боец, безусловно. И все его романы, они, ну вот, что может быть более вызывающего, и, чем вот эта легенда о великом инквизиторе? Это, ну, здесь все вопрос о власти, вопрос о подлинности, о лжи, о лицемерии. Здесь все выражено в концентрированном виде. И прежде всего Достоевский, он художник. Но вот его художество было немножко замарано, не замарано, а осложнено этой необходимостью писать больше, давать вот этот многотомные сочинения, когда можно было бы отшлифовать и выдать как... на ладони это все, бриллиант. Это вот проза жизни. Ну, все-таки, а вопросы это, ну вот, как я говорю, вопросы у него идут, ну, он на баррикады выходил, когда был Петрашевец, но потом он понял, что настоящая битва, она проходит на линии идей. на линии идеалов, на понимании будущего России, на понимании сакральных ценностей. И поэтому его вопросы – это переоценка ценностей. Это вопросы в форме переоценки ценностей. Эта переоценка ценностей, она велась с ним, как сказать нашими терминами, толерантно, политкорректно. Нет, совсем не толерантно и не политкорректно. Понятно, что мы все должны быть вежливы. Понятно, что толерантность – это выносить, это терпеть. Но слово «терпеть», оно ассоциируется у нас с таким понятием, как «дом терпимости». Там тоже терпят. Но во имя чего? Для того, чтобы заработать деньги греховным способом. Это не надо терпеть. Это надо отринуть. И поэтому, когда толерантность превращается в бессмыслие, вот а бессмыслие к чему ведет? Мы перестаем думать, мы перестаем задавать вопросы, понимаете? Мы, ну, не то что тупеем, мы становимся, ну, совершенно управляемыми людьми. Мы со всеми соглашаемся. А как бы чего ни вышло, начальство знает лучше. Моя хата с краю, ничего не знаю. Но выход тут какой? Так долго нельзя. И человек либо тогда падает в бездну, в подпольного человека, он становится бунтарем, он становится уголовником, он становится преступником, он приступает к черту. Он понимает, что что-то не то происходит, сколько можно терпеть. И тогда он становится зверем, зверем. Но это неверный ход. Для власти это даже хорошо. Тогда у нее есть основания расправиться с вами. Уничтожать противника надо, конечно, держать удары, терпеть, держать удары. Но, ведя бой, испытывая страдания, вы должны найти выход, нанести смертельный удар противнику. Вот в чем дело. В этом мире побеждает сильнейший. Закон Дарвина, естественного отбора, никто не отменял. Идет борьба, мир есть борьба. Покой нам только снится. Диалектика и прочее здесь. Поэтому терпимость, услужливость, ну, это самые презренные черты, так сказать. И к понятию толерантности надо предельно критично отнестись. Политкорректность, да, мы должны быть политкорректны. Мы должны обращаться к своему оппоненту на «вы». Мы должны его выслушать. Но если он мерзавец, если он применяет вот запретные приемы, с чего началась вся философия? А вот с того, что софисты, которые были нетолерантны, которые просто навели клевету на Сократа, и его, согласно этому, значит, обвинили его в непочитании богов и растлении молодежи, хотя он был праведником, семенином и так далее, и проповедовал, просто он побеждал в словесном споре этих софистов, и власти это не нравилось. И они вот приказали его опорочить. И опорочили. Так Платон, ученик Сократа, он что делает? Он выносит приговор всей этой власти, которая с виду толерантна и политкорректна. Он говорит, это не власть демократии, это плутократия, которая от имени народа проводит свои коварные, подлые планы в жизнь. Это было сказано 5 веков до нашей эры. С тех пор ничего не изменилось. И люди наивно полагают, что волки куда-то исчезли, и бараны куда-то исчезли. Люди по-прежнему делятся на баранов и волков. Это, ну, это как бы биологический факт. Это разделение труда. Одни начальники, другие исполнители. Поэтому к этому надо отнестись, ну, критично. И Достоевский это очень хорошо понимал. Его же герои, они, конечно, юродивые, типа князя Мышкина, Алёши, но в этом юродстве, вот сам Василий Блаженный юродивый при Иване Грозном, но ему собор поставлен, в честь его храм стоит на Красной площади. юродивый, он говорит от имени глубины бессознательного. И вот в этом плане Достоевский был тоже юродивый. Он говорил из глубины подпольного человека. Для него как бы вся эта ложь, фальшь была очевидна. И он это говорил. И все его романы, они надрывны, они трагичны, потому что в этой жизни борьба идет. И в этой жизни нельзя просто так победить. Чтобы победить, надо на изломе работать, сверхнапряжение. И Достоевский же, он вот дописал «Братьев Карамазов» и умер. Он 60 лет прожил всего. То есть он износился просто. Это невероятный труд выносить это. Но и выразить это, гениально выразить. Да еще чтобы за это деньги заплатили. Они платили не за деньги, а за, чтобы купи-продай. Это же вот финансовый капитал правит всем. Деньги. Достоевский это все отображает. У него вот это юродство, так сказать, в «Братьях Карамазовых», там купец там богатый, все бросал это, миллионы туда-сюда, бросили в огонь, тот вытаскивает из огня. Это вот люди гибнут за металл, черт шутит. Достоевский это показывает, вот цена человеческого ранга, они продались сатане, продались. И все измеряется вот в этом свете. И для нас то же самое сейчас. Это позиция наблюдателя. Надо смотреть на себя с позиции наблюдателя. То есть с высшей позиции.
Вы слушали цикл передач «Достоевский в сердцах русских людей». В нашей студии был доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Продолжение следует.